Глава 26. Аполлос в Коринфе. Деяния святых апостолов, 18 глава, с 18 по 28 стихи. Покинув Коринф, Павел некоторое время трудился в Ефесе, но надолго там не остался, ибо собирался на приближавшийся праздник в Иерусалим. Его беседы с иудеями в синагоге настолько впечатлили их, что они умоляли его остаться и продолжить свои труды. Намерение посетить Иерусалим помешало ему тогда задержаться в Ефесе, однако он обещал вернуться к ним, если будет угодно Богу. В Ефес он прибыл с Акилой и Прескилой, которых и оставил там продолжать начатое им дело. Именно в это время некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он слышал проповедь Иоанна Крестителя, принял крещение покаяния и был живым свидетельством того, что пророк трудился не напрасно. Слово Божье сообщает, что Аполлос был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. В Ефесе Аполлос начал смело говорить в синагоге. Среди его слушателей были Акила и Прескилла, которые, видя, что он еще не воспринял весь свет Евангелия, пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Господень. Благодаря их наставлениям он стал яснее понимать Писание, став одним из самых умелых защитников христианской веры. Аполлос пожелал отправиться в Ахайю, и братья в Ефесе послали к тамошним ученикам, располагая их принять его как учителя, находящегося в полном согласии с Церковью Христовой. Он пришел в Коринф, где всенародно и по домам сильно опровергал иудеев, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Павел сеял семя истины, Аполлос же поливал его. Успех Аполлоса в проповеди Евангелия привел к тому, что некоторые верующие стали превозносить его труды выше трудов Павла. Это сравнение одного человека с другим внесло в церковь дух разделения, что могло помешать распространению Евангелия. В течение полутора лет, которые Павел провел в Коринфе, он намеренно проповедовал Евангелие в простоте. Не в превосходстве слова или мудрости он пришел к коринфянам, но со страхом и трепетом. В явлении духа и силы он возвещал свидетельство Божие, чтобы вера их утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 1, 4, 5 стихи. В силу необходимости Павел приводил свои проповеди в соответствии с состоянием церкви. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, объяснял он им впоследствии, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1-2 стихи. В самом деле, многие верующие в Коринфе не сразу усваивали уроки, которые он пытался им преподать. Их духовное возрастание отставало от преимуществ и возможностей, предоставленных апостолами. Им еще предстояло стать зрелыми христианами, способными понимать и претворять в жизнь глубочайшие истины слова. А пока все они находились на той же стадии развития, что и в свое время ученики Христа, которым он говорил: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. Зависть, злые подозрения и взаимные обвинения закрыли сердца многих верующих в Коринфе, и они не могли принять во всей полноте Святого Духа, который все проницает, и глубины Божии. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. И какими бы мудрыми они ни казались с мирской точки зрения, в познании Христа они были еще младенцами. Поэтому задача Павла состояла в том, чтобы знакомить обращенных в Коринфе с самыми начатками, азами христианской веры. Он был вынужден наставлять их, ничего не знающих о воздействии Божьей силы на сердце. В то время они еще не могли понять тайны спасения, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Павел посеял семя, которое должны были поливать другие. Те, кто шли за ним, продолжали начатое им и продвигали дело вперед, неся духовный свет и знания в надлежащее время, когда церковь была готова к их восприятию. Когда апостол начал трудиться в Коринфе, он понимал, что должен как можно осторожнее знакомить людей с великими истинами, которые желал им преподать. Он знал, что среди его слушателей найдутся гордые поборники человеческих теорий и представители ложных религий, которые блуждают во тьме, надеясь найти в книге природы идеи, противоречащие учению о духовной и бессмертной жизни, изложенному на страницах Библии. Он также знал, что критики попытаются опровергнуть христианское толкование божественного откровения, а скептики будут насмехаться и глумиться над Евангелием Христовым. Пытаясь привести людей к подножию креста, Павел не осмеливался прямо обличать распутных и показывать, насколько омерзителен их грех в очах святого Бога. Вместо этого он открывал им истинный смысл жизни и пытался запечатлеть в их умах уроки божественного учителя, которые могли поднять людей от мирской суеты и греха к чистоте и праведности. Особенно часто он говорил о благочестии и святости в повседневной жизни, к которым должны стремиться те, кто будет признан достойным жить в Царстве Божьем. Он жаждал увидеть, как свет Евангелия Христова рассеивает тьму, окружающую людей, чтобы они сами поняли, как оскорбительны в очах Божьих их безнравственные обычаи. Поэтому все его учение сосредоточивалось на Христе и притом распятом. Он стремился убедить окружающих в том, что они должны с великой ревностью и величайшей радостью изучать чудесную истину о спасении через раскаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Философ отворачивается от света спасения, ибо он постыжает его высокие теории. Человек от мира сего отказывается принимать этот свет, ибо не желает расставаться с земными кумирами. Павел видел, что люди смогут полюбить Христа и посмотреть на крест глазами веры, лишь поняв его сущность. И только тогда они начнут овладевать тайной, которую искупленным предстоит постигать и воспевать на протяжении всей вечности. Ведь только в свете креста можно осознать истинную ценность человеческой души. Очищающее влияние благодати Божьей изменяет природные наклонности человека. Люди, помышляющие о плотском, не мечтают о небе, ибо их неосвященные сердца не стремятся к чистому и святому месту. И если бы им было позволено войти туда, они не нашли бы там для себя ничего привлекательного. Подобная предрасположенность ко злу, свойственная невозрожденному сердцу, должна быть побеждена благодатью Христа. Только в этом случае падший человек подготовится к жизни на небе в обществе чистых, святых ангелов. Когда человек умирает для греха и восстает к новой жизни во Христе, его сердце наполняет божественная любовь, его ум освещается. Он пьет из неисчерпаемого источника радости и знания, и свет вечного дня освещает его путь, ибо с ним постоянно пребывает свет жизни. Павел стремился внушить своим коринфским братьям, что он сам и другие служители – всего-навсего люди, посланные Богом возвещать истину, что все они делают одно и то же дело, и успех каждого из них целиком и полностью зависит от Бога. Возникшие же в церкви споры по поводу достоинств и недостатков разных служителей были не плодом Святого Духа, а результатом столкновения невозрожденных сердец. Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 4 по 7 стихи. Бог поручил Павлу стать первым проповедником Евангелия в Коринфе и основать здесь церковь. Затем Богу было угодно, чтобы его место заняли другие работники, ибо посеянное семя следует поливать, и сделать это надлежало Аполлосу. Он продолжил труды Павла, наставляя уверовавших и способствуя прорастанию и развитию посеянного семени. И хотя он нашел путь к сердцам людей, но взрастил семя Бог, ибо не человеческая, но Божья сила преобразует характер. Не насаждающие и поливающие вызывают рост семени. Они трудятся под руководством Бога, как его избранные орудия, сотрудничая с ним в его деле. Честь же и слава успеха по праву принадлежит господину жатвы. Не все служители Божьи обладают одинаковыми дарами, но все они являются его сработниками. Каждый учится у великого учителя, а затем передает другим то, чему научился. И каждому своему вестнику Бог поручает особое дело. Дары различны, но все работники, освященные влиянием Святого Духа, должны стремиться к единству. По мере того, как они возвещают Евангелие спасения, многие будут обличены и обращены силой Божьей. Человеческое же сокрыто со Христом в Боге, а Христос лучше 10 000 других, ибо весь Он – любезность. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Стихи 8 и 9. Апостол сравнивает здесь церковь с возделываемым полем, на котором трудятся земледельцы, ухаживающие за насаждениями Господа, а также со строительной площадкой, на которой возводится святой храм для Господа. Бог является господином жатвы. Он поручил каждому человеку определенное дело. Все должны трудиться под его надзором, давая ему возможность действовать через своих соработников и для них. Он делает их тактичными и умелыми, и если они следуют его наставлениям, увенчивает их усилие успехом. Божьи служители должны трудиться вместе, добровольно соблюдая необходимый порядок, в почтительности друг друга предупреждая. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Не следует предаваться недоброй критике, разносить в пух и прах других служителей, разделяясь на враждебные группировки. Каждый человек, которому Господь доверил весть, имеет свое конкретное дело и неповторимую индивидуальность, которая не должна бесследно растворяться в индивидуальности другого человека. Напротив, всем следует трудиться в согласии друг с другом, ибо в деле служения Богу, его работникам, нужно быть единым целым, не объявляя себя образцом или мерилом для других, не отзываясь пренебрежительно о работе собратьев. Под руководством Божьим каждый должен делать порученную ему работу в уважении, любви и ободрении со стороны других тружеников, и всем вместе следует стремиться к славному завершению дела Божьего. Павел подробно останавливается на этих принципах в своем первом послании к Коринфянам. Апостол называет служителей Христовых домостроителями тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите, ни как прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 по 5 стихи. Поэтому никто не имеет права судить служителей Божьих, и только один Господь может судить человека и воздать каждому по делам его. Далее апостол комментирует попытки сравнивать его труды с трудами Аполлоса. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Стихи 6-7. Павел ясно указывает церкви на те опасности и трудности, которые он и его соратники терпеливо переносили, служа Христу. «Даже до ныне, — пишет он, — терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сур для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Стихи с 11 по 15. Когда люди настолько сильно привязаны к своему любимому служителю, что не желают признавать труды другого учителя, это бесчестие для того, кто посылает работников Евангелия как своих послов. Господь посылает помощь своим детям в соответствии с их нуждами, но не всегда в том виде, в каком им хотелось бы ее получить, ибо люди близоруки и не могут понять, что для них наивысшее благо. Редко один служитель обладает всеми необходимыми качествами, чтобы содействовать всестороннему духовному росту церкви в меру полного возраста Христова. Поэтому Бог часто посылает ей других служителей, каждый из которых имеет нечто такое, чего недостает другим. Церковь же должна принимать этих служителей Христовых с благодарностью, словно она принимает самого Господа. Членам церкви надо стремиться извлечь максимум полезного из наставлений, которые каждый служитель может преподать из Слова Божьего. Истины, преподанные служителями Божьими, следует встречать и оценивать по достоинству в духе смирения и кротости, но ни один служитель не должен становиться кумиром. По благодати Христовой служители Божьи становятся вестниками света и благословений. Когда благодаря искренним, настойчивым молитвам они получают дар Святого Духа и идут вперед, ощущая на своих плечах бремя спасения душ, когда их сердца полны решимости свидетельствовать о победе креста повсюду, они видят плоды своих трудов. Решительно отказываясь превозносить человеческую мудрость или возвышать себя, они выполняют свое дело, отражая нападки сатаны. Многие души обратятся от тьмы к свету и будут основаны многочисленные церкви. Люди станут обращаться не к тем, кто им проповедует, а к Христу. Человеческое «я» останется в тени и будет возвеличен один лишь Иисус, Голгофский страдалец. Тот, кто в наше время трудится для Христа, вполне может обладать теми же выдающимися качествами, которые отличали проповедников Евангелия во времена апостолов. Бог и сегодня готов даровать силу своим рабам, как Он был готов даровать ее Павлу и Аполлосу, Силе и Тимофею, Петру, Иакову и Иоанну. Во дни апостолов находились заблудшие души, заявлявшие о своей вере во Христа и вместе с тем не желавшие почитать его посланцев. Они заявляли, что не хотят следовать за учителем, обыкновенным человеком, ибо Христос сам учит их непосредственно, без помощи служителей Евангелия. Тем самым они проявляли своеволие, не подчиняясь голосу церкви и подвергая себя серьезной опасности впасть в заблуждение. Бог приобщает к церкви людей разных дарований и избирает их себе в помощники, дабы через совокупную мудрость многих осуществлять свои намерения. Люди, полагающиеся только на силу своего характера и не желающие трудиться совместно с другими, имеющими большой опыт в деле Божьем, будут ослеплены своей самонадеянностью и не смогут отличить истину от лжи. Небезопасно избирать таких людей руководителями церкви, ибо они уважают только собственные суждения и планы, не считаясь с мнением собратьев. И врагу легко действовать через тех, кто сам нуждается в советах, но предпочитает собственными силами опекать души, не желая уничижать себя, подобно Христу. Опасно, выполняя долг, руководствоваться только личным мнением, ибо враг часто заставляет людей поверить в то, что ими руководит Бог, тогда как на самом деле они действуют под влиянием минутного порыва. Но если мы будем бодрствовать и советоваться со своими братьями, нам будет дано понимание воли Божьей, ибо обетование гласит: «Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Книга Псалтырь, 24 глава, 8-9 стихи. В первой христианской церкви встречались люди, не желавшие признавать Павла и Аполлоса. Они считали своим руководителем Петра и утверждали, что именно Петр был наиболее близок к Христу, когда Господь жил на земле, тогда как Павел являлся гонителем верующих. Подобные суждения были следствием предвзятости, отсутствия великодушия, щедрости, нежной любви, и это говорило о том, что в их сердцах нет места Христу. Такой дух разделения мог причинить немало зла христианской церкви, и Господь побудил Павла написать слова серьезного и торжественного предостережения. Тех, кто говорил «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Кифин», «А я Христов», апостол спрашивал: «Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» «Никто не хвались человеками», — умолял он, — «ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. Вы же Христовы, а Христос — Божий». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 12-13 стихи, 3 глава, с 21 по 23 стихи. Известно, что Павел и Аполлос находились в совершенном согласии. Последний был разочарован и огорчен разногласиями в Коринфской церкви. Он не извлекал никаких выгод из предпочтения, которые ему оказывали, и отнюдь не поощрял подобных настроений. Узнав о некотором разделении в церкви, он поспешно покинул Коринф. Когда впоследствии Павел предложил ему вернуться, он отказался и не появлялся в Коринфе, пока тамошняя церковь спустя длительное время не достигла более высокого духовного уровня.